Его останавливало только упоминание об Азатоте. Из книги «Некрономикон» он узнал, что этим именем обозначают исконное зло, слишком ужасное, чтобы его можно было описать. Старуха всегда появлялась будто из пустоты, вблизи того угла, где наклонный потолок встречался с наклонной стеной. Кажется, она материализовывалась ближе к потолку, чем к полу. В каждом новом сне она понемногу приближалась к Джилману, и он видел ее все отчетливее. Бурый Дженкин тоже приближался к юноше в течение этого непродолжительного сна. В облаке неестественного фиолетового света зловеще поблескивали его длинные желтовато-белые клыки. Его визгливый хихикающий голосок все сильнее врезался Джилману в память. И по утрам юноша вспоминал, как мерзкая тварь говорила что-то об Азатоте и об ком-то по имени Ньяр-Латхотеп. Затем следовали более глубокие и длительные сны. В них тоже все имело гораздо более отчетливое очертание, чем прежде. Джилман теперь ясно чувствовал, что окружающие его пропасти принадлежат четвертому измерению. Органические объекты, чьи движения казались наименее беспричинными и бесцельными, вероятно, представляли собой проекции живых существ, населяющих нашу планету, включая и людей. Что касается остальных, то Джилман не решался даже представить себе, как они могут выглядеть в своих собственных пространственных сферах. Два существа из числа двигавшихся наиболее осмысленно. Одно напоминало скопление переливающихся пузырей вытянутой сферической формы, а другое, поменьше, многоугольник совершенно невероятной окраски с быстро сменяющимися выступами на поверхностях. Казалось, чуть ли не опекали Джилмана и двигались рядом с ним или чуть впереди, пока он пробирался между какими-то гигантскими призмами, огромными лабиринтами, нагромождениями кубов и плоскостей, подобиями странных циклопических построек. На всем протяжении сна видения сопровождались отдаленным скрежетом и ревом, постоянно пребывавшими в силе, как будто стремившимися к некоему чудовищному пределу мощности, совершенно непереносимому для человеческого слуха. В ночь с 19 на 20 апреля в сновидениях Джилмана появилось нечто новое и чрезвычайно важное. Почти вопреки своей воле, он парил по сумеречной пропасти вслед за скоплением переливающихся пузырей и маленьким многоугольником, когда заметил, что края, находившихся в стороне от него гигантских призм, образуют на удивление правильные повторяющиеся углы. В то же мгновение он оказался вне привычной бездны, обнаружив, что стоит, едва удерживая равновесие, на склоне каменистого холма, залитого ярким, хотя и рассеянным светом. Джилман был без обуви, в одной только пижаме. Он пытался пойти дальше, но не в силах был оторвать ноги от земли. Кружащиеся клубы каких-то густых испарений скрывали от него окрестности. Джилман видел только небольшую часть склона прямо перед собой. Он содрогнулся при мысли о том, какие звуки может таить в себе непроницаемый для взора туман. Затем он заметил две с трудом подползавшие к нему фигуры. То были старуха и маленькая косматая тварь. Старая ведьма с видимым усилием поднялась на колени и как-то необыкновенно скрестила руки. Бурый Дженкин тоже с большим трудом приподнял правую лапку, так пугающе похожую на человеческую кисть, и указал ею куда-то в пустоту. Подчиняясь непостижимому импульсу извне, Джилман, преодолевая огромную тяжесть, потащился по направлению, обозначенному средней линией угла, под которым сходились скрещенные руки ведьмы и лапка маленького чудовища. Едва Джилман сумел сделать пару шагов, как снова оказался в привычной полутемной пропасти. Вокруг проносились бесчисленные тела всевозможных форм. Чувствуя немыслимое головокружение, Джилман стремительно падал куда-то вниз, и стремительному полету не было конца. Он проснулся в своей постели, в мансарде старого дома, сводившей с ума своей непонятной формой. Не было и речи о том, чтобы заняться чем-нибудь серьезным. Джилман не пошел на лекции. К своему немалому удивлению, он вдруг обнаружил, что какая-то неведомая сила странным образом управляет его зрением. Он просто не мог оторвать взгляда от совершенно пустого места на полу. Со временем положение точки, притягивавшей его невидящий взгляд, менялось. Но только к полудню удалось Джилману справиться с непреодолимым желанием сидеть на одном месте, уставившись в пустоту. Около 2 часов дня он отправился в город перекусить и, шагая по узким переулкам, неожиданно заметил, что все время поворачивает на юго-восток. Ему потребовалось известное усилие воли, чтобы заставить себя зайти в кафе на Чёрч-стрит, но после обеда непонятное притяжение только усилилось. Все-таки в ближайшее время придется обратиться к психиатру. Может быть, это как-то связано с лунатизмом, но до тех пор нужно хотя бы попытаться самому справиться с болезненным наваждением. Несомненно, у него еще достанет сил сопротивляться непостижимому притяжению. Полной решимости бороться, Джилман направился на север, по Гаррисон-стрит, но обнаружил, что едва способен медленно тащиться по улице. Пока ему удалось добраться до моста через Мискотоник, он весь облился холодным потом. Ухватившись за железные перила, юноша взглянул на лежавший вверх по течению остров, что пользовался такой дурной славой. В ярких лучах послеполуденного солнца резко выделялись правильные ряды древних каменных глыб, стоявших в мрачной задумчивости. А потом бросился прочь. Он едва не упал, различив на пустынном острове какую-то фигуру, в которой нетрудно было узнать странную старуху, чей образ безжалостно вторгся в его сны. Рядом со старухой шевелилась высокая трава, как если бы у ног ее на земле копошилось какое-то другое живое существо. Увидев, что старая ведьма поворачивается в его сторону, Джилман стремительно спустился с моста и углубился в сумрачные аллеи, высаженные по берегу реки. Даже находясь на значительном расстоянии от острова, он, казалось, чувствовал всю силу чудовищной, неукротимой злобы, которую источал полный насмешки взгляд согбенной ветхой старухи в коричневом платье. Странное притяжение с юго-востока не ослабевало. Джилману стоило огромных усилий добраться до старого дома и взойти по шаткой лестнице к себе в мансарду. Несколько часов просидел он бесцельно, в полном молчании, сосредоточив бессмысленный взгляд на неведомой ему точке, медленно смещавшейся к западу. Около 6 вечера его тонкий слух снова уловил заунывные молитвы Джо Мазуревича, жившего 2 этажами ниже. В отчаянии Джилман схватил шляпу и вышел на залитую лучистым золотом заходящего солнца улицу, решившись полностью отдаться странному чувству, влекшему его теперь точно на юг. Часом позже солнце зашло. Темнота застала Джилмана в открытом поле, где-то за ручьем висельников. Впереди него сверкало звездами весеннее небо. Стремление во что бы то ни стало идти вперед сменилось почти непреодолимым желанием оторваться от земли, пусть только мысленно, и устремиться в космос. Джилман вдруг понял, откуда исходит странное притяжение, мучившее его весь день. Источник притяжения в небе. Какая-то точка небесной сферы властно звала к себе Джилмана, чем-то манила его. Очевидно, она располагалась где-то между Гидрой и Арго-Навис.